свобода», подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Наш собеседник сегодня – тель-авивский прозаик, драматург и публицист Марк Котлярский. Бакинец по рождению и по первым своим журналистским опытам, Марк Котлярский с начала 80-х годов жил в Ленинграде. Много печатался в периодике, а с 90-го года переехал в Израиль. Был ведущим репортером газеты «Вести», пресс-секретарем партии «Наш дом Израиль», выпускал прозу и публицистику в Израиле. Но не терял связей и с Петербургом, где продолжали выходить его книги. Сегодня Марк Котлярский – председатель Союза русскоязычных писателей Израиля.
Марк, вы каждый раз начинали свою жизнь заново и в Советском Союзе, и здесь, в Израиле. Где удобнее и эффективнее начинать заново?
Я думаю, что, знаете, сказать честно, не важно где, важно как. Если ты настроен на перемены, если ты понимаешь, что тебе надо начинать с нуля. И да, было сложно, конечно, но в Израиле хочу сказать, что это сопротивление материала, которое приходилось преодолевать, это сопротивление среды, оно, конечно, дало колоссальный толчок, и, может быть, благодаря этому я стал писать серьезные вещи, серьезную прозу, во многом благодаря тому, что я пытался преодолевать это сопротивление.
Вы сейчас возглавляете Союз писателей русскоязычных, да?
Да, я с января месяца стал председателем Союза русскоязычных писателей.
Что это за организация? В двух словах расскажите.
Вообще она возникла лет 50 тому назад, когда два человека, говорящих на иврите, но с русскими корнями, и пишущие по-русски, решили, что неплохо было бы, так сказать, попытаться объединить писателей, которых тогда было, как вы понимаете, 2,5 человека. Потом, в 70-е годы, людей стало намного больше, и приезжало уже большое достаточно, можно назвать несколько имен, таких, скажем, как Давид Маркиш, известный очень многим, или, скажем, таким, как Михаил Гендалев, тоже, так сказать, известный человек, очень многим, прекрасный поэт, кстати. Тогда их было, стало уже намного больше, Союз писателей разрастался. Вот. И сейчас, по моим данным, значит, в этот Союз писателей входит примерно где-то 300-350 человек. Да, такая организация достаточно солидная, да. Честно говоря, я, учитывая тот факт, что сейчас другое время, да, сейчас интернет, сейчас виртуальное пространство, Союз писателей как-то очень сложный организм. И я когда пришел, когда меня выбрали, я стал думать, что можно сделать вообще для того, чтобы эта организация оживить. Потому что, скажем, если когда в 90-х годах, когда не было интернета, то есть можно было очень массу проводить каких-то мероприятий, я помню, мы проводили семинары, к нам приезжали в гости масса людей, там тот же Евгений Рейн, например, или из пен-клуба кто-то приезжал, так сказать, и были какие-то семинары, да, то сейчас как бы люди разобщены, как бы люди постарели, конечно, многие, хотя вот сейчас человек 20, например, ко мне обратились из последней волны репатриировавшихся в связи с войной в Украине и России. То есть приехала тоже большая достаточно, как бы, причем очень многие люди, которые там печатались, издавались там, и так далее. И я хочу попытаться как-то оживить этот организм, но уже на каких-то новых иных началах, новых каких-то, может быть, направлениях, может быть, новых каких-то мероприятиях каких-то. Я не знаю, сколько у меня это получится, потому что это очень сложный процесс. Прошло 3 месяца с моего назначения, и я как бы нахожусь только в самом начале пути. Как бы, не знаю, получится у меня или нет, но очень хотелось бы, чтобы получилось, потому что все-таки пишущий человек нуждается в какой-то поддержке, особенно если он находится, скажем так, вне пределов языка. Он находится, как бы, скажем, в Израиле, где основной язык вообще-то иврит, а не русский язык. Тем не менее, у нас огромное количество, и сейчас опять начинается, русских СМИ, электронных СМИ в частности. Есть литературные журналы, кстати, очень популярные, так сказать, журнал «Артикль», допустим, Якова Шехтера, главный редактор, который выпускает постоянно. Долгое время существовал знаменитый журнал «22», сейчас, по-моему, не знаю, он выходит крайне редко. Журнал «Зеркало» такой, очень узкого такого направления, но достаточно такой интересный. Ирина Врубель-Голубкина руководит вместе со своим мужем Михаилом Гробманом, прекрасным, кстати, художником. В общем, так сказать, это они выпускают давно уже этот журнал. Он больше такой журнал модерна, я бы сказал, там все, что касается модерна, кумулирует этот журнал. У нас опять стали появляться книжные магазины русские, потому что одно время стали они исчезать, конечно. То есть я помню, в разгар эмиграции в середине 90-х годов было порядка 700 русских магазинов книги по всей стране. Около 700. Да-да-да. Сейчас, конечно, очень многие закрылись, но вот сейчас появился новый такой магазин, «Бабель» называется, который, как бы, так сказать, продает франшизу как бы по городам. Уже возникло, по-моему, 4 или 5 магазинов «Бабеля» по всей стране. И вот эти люди, которые сейчас приехали, они вдохнули какую-то новую жизнь в русскую культуру. То есть появилась какая-то новая движуха, как говорят по этому поводу. Особенно, как бы, есть очаги такие культуры, где это все происходит, скажем, бывший музей диаспоры, который сейчас называется «АНУ». Там постоянно проходят какие-то мероприятия, какие-то, так сказать, люди выступают, фильмы показывают. Все, что связано как бы с российской культурой, там. Это на территории Тель-Авивского университета находится. Так что, в принципе, я бы сказал, что жить в Израиле интересно.
Марк, если представить себе такую безумную фантазию, собирается первый съезд русскоязычных писателей Израиля. Ему будет что обсудить? Что будет темой пленарного доклада? Простите за ужасные советские реминисценции, но тем не менее, съезд писателей – это вообще советская реминисценция.
Да, честно говоря.
Да, что могло бы быть? Что волнует больше всего писателей здесь, в Израиле?
Если мы говорим волнует с точки зрения чисто, скажем, бытового, то, безусловно, это желание издаваться. То есть не так просто издаваться. У нас нет, скажем, издательств, которые издают книги за свой счет. Да, то есть в основном это за счет автора или за счет каких-то там спонсоров, субсидий, грантов и так далее. Вот хотя сейчас, опять-таки, в связи с тем, что пошла вот эта большая волна, как бы издательством получили как бы второе дыхание. Это первое. Второе, я думаю, что если говорить о такой заветной мечте, то наверняка стоял бы вопрос о каких-нибудь конкурсах, в которых они все помнили еще по бывшей жизни, которые как бы были бы еще как-то денежно обеспечены. Ну и третье, конечно, это я знаю, что очень многие хотят быть переведенными на иврит. Но для этого тоже надо, скажем, обладать, конечно, какими-то финансовыми средствами. Я думаю, что это вот три вопроса, которые бы стояли на повестке дня, если состоялся бы первый съезд русскоязычных писателей. Что-то такое, я думаю, грядет. Вполне возможно, что вы не правы. Но, честно говоря, не знаю. Во всяком случае, эти три темы, я думаю, они волнуют всех, а, так сказать, на самом деле многие просто пишут. Если не могут не писать, то пишут. Я помню, знаете, я как-то разговаривался с израильским писателем, с одним Бенсоном Томером. Он сам из Польши знал русский язык и, кстати, прекрасно переводил Мандельштама, Пастернака на иврит. Он как-то мне сказал, мы были с ним на одном семинаре, который проводил Союз русских писателей. Он говорит, слушай, я не могу понять, почему вас, русских писателей, так тянет в колхоз? И у нас есть тоже какой-то союз, но он говорит, как чисто формальное, как бы он никакой. Мы как бы каждый сам по себе, у нас каждый писатель сам по себе. Он своя собственная творчество. Чего вас так в колхоз тянет? Я говорю, ну, видимо, тоска по прежней жизни, видимо, скорее всего. В чем-то он, наверное, прав, как бы, но тем не менее, мне звонят огромное количество людей, как говорят, ну когда ты что-то сделаешь? Когда ты проведешь какой-то семинар, он, видимо, жажда общения, жажда самовыражения, она все-таки не дает покоя.
Марк, вы председатель молодой. Тем не менее, за эти несколько месяцев вы успели кого-нибудь принять в союз?
Да, конечно. Я уже говорил в начале нашей беседы, что, во-первых, ко мне обратилось человек примерно 15 вновь прибывших. Люди, состоявшиеся со своими книгами и печатавшиеся. И, во-вторых, как бы еще пару человек, которых я знаю сам, что они достаточно талантливые люди. Мой друг, например, Марк Горин, такой журналист и писатель, он вот издал свой роман, двухтомник такой, который посвящен времени примерно 60-70-м годам. Он очень хорошо помнит это время, что он учился в ВГИКе на сценарном факультете. Я считаю, что человек достойный, как бы. Вот для него тоже это дебют, хотя и в позднее время, вот, ему уже 75 лет. Но тем не менее, как бы роман очень интересный, потому что во многом раскрывает вот ту журналистскую среду 60-70-х годов. Очень любопытная вещь. Еще несколько человек, которых я знаю, скажем, вот драматург Григорий Каковкин, такой известный достаточно человек, чьи пьесы шли по очень многих городах, очень многих странах. И он вот тоже приехал, звонил мне, как бы, естественно, не было никаких сомнений. В конце концов, наш союз писателей – это же не сдача Переделкина, и не какой-то писательский фонд, и не писательская поликлиника. Ну, в принципе, требования достаточно несложные. Профессионализм – это наличие каких-то книг. Кроме этого, скажем, вот, допустим, сейчас приехал такой интересный драматург московский Артур Соломонов. Я хочу его тоже принять в союз писателей, что у него сейчас пьеса «Как мы хоронили Сталина», которая идет просто по всему миру с колоссальным успехом. У нас есть там с ним идея проекта, скажем, который называется «От нуля до постановки», может провести какой-то конкурс для драматургов, приехавших, да, так сказать, там, до определения победителей постановки этой пьесы там каким-то театром. У нас есть несколько театров русскоговорящих, которые играют на русском. Есть те, кто и на русском, и на иврите. А есть те, кто играет только на русском языке. Таких театров тоже достаточно десяток найдется. Поэтому, как бы, эта жизнь такая достаточно любопытная у нас.
Марк, спасибо огромное. Нашим собеседником был председатель Союза русскоязычных писателей Израиля Марк Котлярский.
Меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джумпаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
«Свобода. Подкаст «Зарубежье». Ведущие Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Ася Явец. Так зовут гостью нашего подкаста. Ася Явец недавно приехала в Тель-Авив из Петербурга. У нее не самая частая в жизни профессия – стендап-комик или комикесса, как она сама себя называет.
Как же так получилось, что вы сделали стендап и отправились в эмиграцию?
Израиль – это... Но это не совсем иммиграция. Есть черты иммиграции в этом процессе. У меня здесь огромная семья. Мы приехали в дом моей тети Розы. В холодильнике нас ждал борщ, потому что мой ребенок младший, первое, что спросил, когда мы сказали, что мы едем в Израиль, он спросил, а там есть борщ? И когда тетя Роза об этом узнала, то она сказала, так, конечно, есть, вопрос только какой? Потому что я умею готовить три вида. И так примерно все. Там мы жили в квартире моей сестры какое-то время. Потом у меня здесь есть там дядя, который помог нам найти классную машину. И дело даже не в количестве родственников, а в самом факте, что вот сейчас, например, в Израиле идут протесты, я могу взять флаг Израиля, который у меня есть огромного размера дома, пойти с флагом страны гражданки, которой я являюсь, петь гимн этой страны, испытывать одни сплошные приятные эмоции. Это все-таки не очень похоже на иммиграцию.
Вы уже гражданка Израиля?
Мы сразу в аэропорту получили документы, потому что мы прошли проверку в России.
Какая была мотивация уехать?
У вас какие-то другие новости за окном были в марте? Да не, я знаю, у всех на самом деле разные.
Абсолютно, все правда. Масса же людей, наших друзей, которых мы уважаем, они остаются в России, молодые причины.
Это правда, конечно. Ну, как сказать, стендап – это очень публичная творческая деятельность. Плюс у меня давно есть достаточно популярный телеграм-канал, и в целом я люблю высказывать те мысли, которые зарождаются у меня в голове, прямым текстом. Ну, не совсем прямым, потому что я еще шучу на эту тему, но в этом смысле иносказательном. А не в том смысле, что я люблю сидеть, молчать и тихонько перебирать крупу. И при этом, честно сказать, я родилась в Петербурге, вот ходила в эту школу, там все такое. Ну, в общем, не то, чтобы меня жизнь готовила к тюрьме. Поэтому сочетание этих двух факторов навело меня на мысль, что если я хочу когда-либо вообще заниматься творчеством, причем творчеством в чистом виде, которое не было бы ограничено страхом или еще чем-то, то, ну, наверное, надо уезжать, что делать. Ну и плюс банальный страх у меня прям вот в конце февраля у меня был очень сильный страх, что мужа заберут. Ну вот в конце февраля
22-го.
Да, вот как только это все началось, я не знаю почему, но вот мне прям сразу сказалось. Хотя у него там -7, и он говорил, что, ну, в принципе...
Кому это мешает?
Ну, это понятно, но вряд ли прям сразу. Вот. Я очень хотела, чтобы он сразу вообще куда-нибудь улетел, а мы потом там за ним. Вот. Но он говорит, слушай, ты знаешь, если меня заберут, я знаю английский, я пару месяцев буду учить сына какого-нибудь военкома английского. Я начну, чем, а ты одна с двумя детьми умрешь сразу, как говорится. Поэтому...
Ну и шутки у Ивана Ивановича вашего.
Ну, так он тоже тогда комик, мы вроде оба этим занимаемся. Ну и поэтому мы как-то решили, что вот мы подождем виз в России, мы дождались виз и улетели.
Ощущаете ли вы себя в зарубежье? Наша программа называется «Зарубежье» во всех смыслах этого слова. Это могут быть польские эмигранты в Аргентине, если мы таких найдем. Это могут быть нигерийцы в Осло, если мы таких найдем.
Ну, опять сейчас будет пафосно, но я чувствую себя дома.
То есть эту морковку можно было там вырвать и посадить здесь без потерь?
Ну, как сказать, без потерь. У меня было, знаете, вот ты когда, если ты собираешь пазл на столе или на полу, и потом тебе надо его переложить, то ты так подкладываешь вот так вот газетку, да, и тащишь, и, в общем, тебе хочется, чтобы ни один кусочек не потерялся. И ты так идешь медленно, очень аккуратно, но они, конечно, все равно падают. Вот у меня, конечно, было такое желание вот так перенести свою жизнь целиком, потому что вроде как будто по каким-то параметрам, ну, получалось. Во-первых, мужа и детей я просто взяла с собой. Профессионально вроде получилось, я здесь нашла классный стендап-клуб, и очень прикольные ребята, и я здесь выступаю, все такое.
На каком языке?
Я здесь выступаю на русском и на английском. Я один раз выступала на иврите, потому что я, как проклятая, учу иврит уже больше года. Ну и мне очень нравится, и плюс у меня так вышло, что у меня хорошая способность к языкам. Не знаю, может быть, дело даже не в хорошей способности, а то, что мне нравится процесс, поэтому мне не хочется бросать, даже если не получается. Ну вот так, как я чувствую себя как дома, и так, как я еврейкой себя чувствовала всегда, то мне прикольно, что я начинаю понимать какие-то фразы из Танаха, что я начинаю понимать какие-то выражения, что я иду по улице, понимаю, о чем мама кричит ребенку. Это очень подстегивает, когда ты учишь язык, потому что это открывает перед тобой очень много вот классных каких-то душевных возможностей.
Кстати, интересно, а тип юмора чуть-чуть видоизменился при пересечении границы?
Я не думаю, что я стала шутить иначе. Я думаю, что, конечно, у меня изменился список тем, потому что темы вообще первично зависят от того, что у тебя происходит в жизни. У меня в жизни происходит устройство быта, обучение языка и так далее. Конечно, я не шутила об этом 2 года назад. И плюс еще они варьируются от аудитории к аудитории. То есть, например, если я знаю, что недавно выступала на девичнике, где были в основном люди, которые приехали в 90-е, и я составила программу, которую я буду шутить под них, понимая, что вся вот эта история про свежеприехавших, это не настолько больно. Им это не настолько будет актуально и смешно.
Как-то. А им не надоели шутки про них, про их время? Вы говорите, что вы готовили немножечко с учетом их приезда в 90-е.
Нет.
Значит, я вас неправильно
понял. Нет, конечно. А у меня нету особого материала про их приезд. Мне, опять же, то не настолько больно. У меня нет про то время так много. Я им просто готовила свой, скорее, доотъездный материал. Просто про материнство, про отношения, про свадьбы и так далее. А при этом, когда ты выступаешь на зал новых репатриантов, как будто все-таки самая острая боль — это то, что происходит сейчас. Поэтому, конечно, я рассказываю тоже про работу и про материнство, и про отношения с мужем и все такое, но это всегда имеет некоторый флер вот недавно приехавшести, который я не настолько там использую, когда зал другой. Просто то, что им это странно слышать так много. Ты уже один раз сказала, сколько можно.
У вас есть какие-то трения с людьми, которые разделили вашу судьбу и тоже приехали вместе с вами? Вы все понимаете друг друга? Вот у вас сложился такой вот круг понимателей одного и того же?
Да, потому что я вообще весь мой отъезд, ну вот кроме ужаса, там, шока вот этого всего начального, в конце марта прошлого года я случайно увидела в Фейсбуке пост девушки, которую я не знала, которая сказала, что вот у нее возникла идея сделать в Израиле лагерь для детей, место для всех детей, в которые могли бы приехать и дети из Украины, только что приехавшие, и дети из России, только что приехавшие, и дети, которые давно живут в Израиле. Это было бы местом, где, во-первых, дети могли бы подтянуть иврит, чтобы они не были в таком ужасе, а во-вторых, немножко психологически адаптироваться. Ну и, понятно, познакомиться. Вот это все тоже. Вот. И она ищет единомышленников. И я, находясь просто в полном раздрае того, чем вообще мне когда-либо заниматься в этой малорадующей реальности, я ей написала, что да, я с удовольствием. И мы начали с ней делать лагерь, который в результате вот прошлым летом, он вырос, у нас было 60 детей, нас полностью поддержал Сахнут, мы на 3 недели бесплатно смогли всех этих детей пустить, у нас была там команда из 24 преподавателей, и вот эта тусовка из преподавателей и частично родителей детей, которые тоже приходили нам помогать, потому что, ну, конечно, нас поддержал Сахнут, но бюджет бюджет, в общем, подразумевал некоторую еще помощь. Вот, они приходили там помогать просто резать овощи, а кто-то приходил помогать провести детям занятия по стартапам, а кто-то приходил провести детям занятия по глине или еще что-то. И у нас сложилась действительно такая тусовка тех, кто прям понимает, почему очень важно помочь и почему помощь – это то, что помогает тебе самому в этой ситуации раздрая. И я думаю, что это вот та база, да, вот на которой я нашла очень многих единомышленников, и мы с ними до сих пор общаемся. И, ну и потом мы сделали еще несколько лагерей и вообще.
Интересно, а новые иммигранты из Украины, много их попадается вам?
Во-первых, моя одна из самых близких подруг вот сейчас – это девушка, которая уехала 15 февраля из Украины. 15 февраля, да-да-да, 22-го. Да-да-да, потому что...
Да, за две недели до.
Очень умная подружка. Это не то, что ей очень повезло. Ей знакомые сказали, что вот буквально неделя или две, и она им поверила. Ну, как бы, я так понимаю, что в то время было много знакомых, которые что-то говорили, но она в какой-то момент решила, у меня двое детей, я не буду проверять. Там эвакуировали израильское посольство, и она решила, я не буду проверять, я лучше посижу в Варшаве или где-нибудь и подожду, потому что у меня двое детей, я не могу этим всем рисковать. Вот она загрузила полную машину и уехала.
Но вот. Это одна подруга, так.
Нет, почему? Я просто вот исходно мы приехали, жили в Бершеве, и я там много общалась с другой девушкой, которая, она из Одессы, у нее вот сейчас уже трое детей, она была сильно беременна, но муж ее не мог уехать, потому что как бы всего двое, а третий... Ну, там может уехать же только мужчина с тремя детьми, а у нее было двое, а третий только в животе. Вот. И, в общем, за то время, что она там переезжала из, по-моему... Откуда, по-моему, она сначала была в Молдове, потом, по-моему, в Польше, и потом вот только уехала в Израиль. За это время, да, она успела.
А вообще Израиль – это распространенное направление для эмигрантов из Украины? Или больше они едут в Европу?
Еврейским эмигрантам?
А вообще? Я не знаю, из Украины вообще? Ведь в Израиль не обязательно евреи едут.
Нет, ну как, вообще-то в Израиле есть официальный статус беженца, но он, по-моему, доступен только людям из Эритреи, вот что-то такое. А даже вот мои украинские друзья, которые здесь, которые вот не евреи, у них нет статуса беженца, у них статус туриста. Они там раз в какое-то время они его подтверждают, они, да, есть право на работу, но вообще это очень специфические условия, и как будто в Европе это все получить проще и жить проще. И те мои знакомые, которые не евреи из Украины и живут здесь, они здесь просто потому, что у них здесь родственники, которые как-то связаны.
Ты много ли таких удачников, прямо скажем, как вы, которые чувствуют себя и в этой грядке так же, как чувствовали там в России? Много ли везунчиков вашего типа?
Ну, в моем окружении да, наверное, потому что подобные люди часто общаются с подобными, но вот это я, наверное, могу сказать, я вижу, что, к сожалению, мало. Не знаю, видимо, у меня неистребимый оптимизм, который не позволяет мне подать в уныние. Но мне действительно прям нравится Израиль. Но я вижу, что людям тяжело, им нужно больше времени на адаптацию, им нужно больше времени, чтобы свыкнуться с тем, что вот этот вот язык, не пойми, с какой стороны вообще тетрадку читать, что его таки надо учить, что английского недостаточно, что в школах совсем другая система, и что... То есть у нас просто с мужем мы когда решили ехать, ну, про Израиль говорят, что Израиль – это бюрократический ад, потому что действительно очень тяжело решаются всякие бюрократические вопросы. И это чувствуется даже на стадии подачи на визу. Даже если у тебя в абсолютном идеале документы, как были у меня, они просто лежали вот подложенные в папочке. Потом расскажу, почему я не собиралась мигрировать. Но мы заполняли эту анкету, она не отправлялась, ее надо было сжимать, она опять не отправлялась. Вот. И мне муж говорит, мы будем так счастливы в Израиле. И у нас вот эта фраза, каждый раз, когда что-то не получается, мы друг другу говорим, мы будем так счастливы в Израиле. Ну, то есть, особенно вот сегодня утром у нас на кухне вылупились муравьи. Нет, не с муравьиной фермы, а вот в доске, который муж чинил какой-то косяк, когда мы въехали, вот они вот за это время ее проели и стали вылупляться по одному, причем с бешеной скоростью. Еще какие-то крылатые муравьи.
Муравьи-пегасы.
Да, и муж пошел за вот экономикой, это такое химическое средство, чтобы что-то там троить, и поставил меня с пылесосом ручным, чтобы вот каждый, когда вылуплялся из щели, чтобы я его, значит, засасывала в пылесос. И я стою и говорю, Вань, мы так счастливы в Израиле. Он такой, да, да, сверху со стремянками у него что-то падает, и я понимаю, что это банка с экономикой, которая... Ну, вот, а потому что мы очень счастливы в Израиле.
Это типичная сцена для стендапа.
Я думаю, что просто, наверное, так как мы стендап-комики... Вот, я подумала, это неистребимый оптимизм. Нет, это другое. Я думаю, что просто так как мы стендап-комики, мы привыкли к тому, что... Ну, это же основной принцип комического персонажа. Чем хуже, тем лучше. И поэтому мы воспринимаем любую жизненную сложность как «О, прикольно!» Ну, во-первых, об этом можно рассказать. А во-вторых, в принципе, а какая разница, что во-вторых, правильно?
Нашим гостем была тель-авивский стендап-комик или комикесса Ася Явец. «Писатели о зарубежье». Иван Бунин. Рассказы о Палестине. Глава «Иудея». Штиль, зной, утро. Кинули якорь на рейде перед Яффой. В садах вокруг Яффы пальмы, магнолии, олеандры, чаще померанцев, усеянных огненной россыпью плодов. Запыленные ограды из кактусов в желтом цвету делят эти сады. Между оградами по песчано-каменистым тропинкам медленно струится меланхолический звон бубенчиков, тянется караван верблюдов. Где-то журчит по канальчикам вода под однотонный скрип колес, качающих ее из цистерн. Этот ветхозаветный скрип волнует, но еще больше волнует сама Яффа. Эти темные ловчонки, где тысячу лет торгуют все одним и тем же — хлебом, жареной рыбой, уздечками, серебряными кольцами, связками чесноку, шафраном, бобами. Эти черные, курчаво-седые старики-семиты с обнаженными бурыми грудями в своих пегих хламидах и бедуинских платках. Эти измаильтянки в черно-синих рубахах, идущие гордой и легкой походкой с огромными кувшинами на плечах. Эти нищие, хромые, слепые, увечные, на каждом шагу. Вот она, подлинная Палестина древних варваров, земных дней Христа. Иван Бунин, «Иудея». Подкаст «Зарубежье», который ведут Иван Толстой
и Игорь Померанцев.
Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.